Информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 19 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В подмосковном поселке Томилино, сутки остающиеся без теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Human Rights Watch подвергла критике России и США за нарушение прав человека. Иранский кризис – главная тема сегодняшних переговоров в Москве. В Ираке новый всплеск насилия, десятки убитых и раненых. В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Сильнейшее похолодание во многих регионах России привело к авариям в коммунальных системах. В подмосковном поселке Томилино сутки, остающиеся без теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Тысячи людей в Ленинградской, Челябинской, Костромской областях, в Карелии, Татарстане оставались без тепла, света или воды. «Газпром» ограничил поставки газа в нескольких регионах, как сообщается, из-за технических трудностей. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо. В аэропорту Хабаровска из-за морозов задержаны несколько авиарейсов. Во многих регионах отменены занятия в школах. Вот как прокомментировал ситуацию глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Ситуация весьма серьезная. Как вы знаете, она по Москве для нас осложнилась еще и решением «Газпрома» о введении ограничений на поставки газа. Это весьма болезненно. Мы оперативно заместили газовую выработку мазутной и угольной в Москве. Судя по моему диалогу с «Газпромом», этот режим «Газпром» должен будет удерживать еще минимум несколько суток. Соответственно, к нам усиливаются требования в этой части.
Сказал Анатолий Чубайс.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch подвергла резкой критике Россию и США. В ежегодном отчете Международной правозащитной организации отмечается, что Россия все больше скатывается к авторитаризму, а США откровенно нарушают права подозреваемых в терроризме. Human Rights Watch подчеркивает, что в целом Запад все меньше обращает внимание на проблемы прав человека и утратил в этом смысле мировое лидерство. Говорит исполнительный директор организации Кеннет Рот.
И в результате отсутствия глобального лидерства этот вакуум отчасти заполнили правительства таких стран, как Китай и Россия, где власти стремятся к подъему экономики, не слишком заботясь о правозащитной репутации, а то и вообще пренебрегая.
Отметил исполнительный директор Human Rights Watch. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. После встречи в Вашингтоне с госсекретарем Кондолизой Райс член руководства ЕС Хавьер Солана заявил.
Мы ответили Ирану, что проводить новый раунд переговоров бессмысленно, если иранская сторона не предложит ничего нового. Поэтому наша позиция, которую мы обсудили с госпожой Райс, необходимо созвать экстренное заседание МАГАТЭ, а затем передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности.
Заявил Хавьер Солана. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой, погибли 6 охранников и 3 водителя. 2 кенийца, инженеры египетской телекоммуникационной компании, были захвачены. На юге в городе Басра при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 2 американцев. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Представители пакистанских спецслужб сообщили об опознании тел троих из четырех членов Аль-Каиды, погибших в результате недавнего ракетного обстрела американскими военными в деревне Дамадола, где происходила секретная встреча террористов. В числе убитых оказался зять Аймана Аз-Завахири и эксперт по взрывчатке Мидхат Мурси. В конце прошлой недели в результате бомбардировки деревни, расположенной в северо-западном районе Пакистана, погибли 18 человек. В Китае официально подтвержден 6-й случай смерти человека от птичьего гриппа. Всего в стране официально отмечены 9 случаев заболевания людей этим опасным вирусом. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп. С подробностями в Стамбуле наш корреспондент из Стамбула Елена Солнцева.
11-летнюю Севги Аджар поместили во вторник в больницу города Муш на юго-востоке страны. Сначала было подозрение, что у нее воспаление легких, но после того, как состояние больной ухудшилось, ее отправили в центральный госпиталь города Эрзрум. По дороге девочка скончалась. По словам главврача госпиталя в Эрзруме, анализы отправлены в Анкару. По словам отца девочки, у него в хозяйстве 100 домашних кур, но она к ним не приближалась. Турецкие медики жалуются, что для борьбы с птичьим гриппом им не хватает аппаратуры. Врачи в городе Ван на востоке страны требуют организовать специальную лабораторию. По информации газеты «Сабах», анализы пациентов каждый раз приходится отправлять в Анкару. На это уходит много времени. По информации Минздрава Турции, птичий грипп выявлен уже в 30 провинциях, но об эпидемии речи нет. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. В Богоявленском кафедральном соборе Москвы состоится божественная литургия, которую совершит патриарх московский всея Руси Алексий II. Накануне крещения в день праздника в православных храмах освящают воду. Российская кинопремия «Золотой Овен» присуждена фильму «Девятая рота» Федора Бондарчука. Он также получил премию за лучший дебют. Премией за лучшую мужскую роль награжден Евгений Миронов, картина «Космос как предчувствие». Напомним главные новости к этому часу. В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Иранский кризис – главная тема переговоров в Москве. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И еще раз о погоде. Директор гидрометцентра Роман Вильфанд отмечает, что нынешние холода уникальны своей продолжительностью, которая будет либо рекордной, либо близкой к рекордной. В ночь на субботу прогнозируются морозы до 29, в ночь на воскресенье до 28 градусов ниже нуля. Дневные температуры в эти дни будут выше ночных на 3-5 градусов. К концу недели температура немного повысится, днем до 21, ночью до 26 градусов мороза. В начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, будет до 28 ночью и до 22 ниже нуля днем. И пока нельзя сказать, когда погода вернется в нормальное русло. Вплоть до 26 января в восточных регионах Центрального федерального округа отклонения от нормы температуры будут составлять от 14 до 20 градусов. А если учесть, что в это же время грядет существенное изменение давления, которое чревато усилением ветра, то ощущение дискомфорта будет очень сильным.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Работа переходного правительства в Израиле. Итоги ежегодного доклада о нарушении прав человека в мире за 2005 год. Столетний юбилей Игоря Моисеева.
Об этом в ближайшие полчаса. Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне, и это главная тема нашего сегодняшнего утреннего эфира. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Переходное правительство Израиля будет работать в нормальном режиме до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров после проведения всеобщих выборов, которые намечены на 28 марта. Об этом заявил Эхуд Альмерт, временно заменяющий на посту главы правительства Ариэля Шарона, который уже около 2 недель находится в состоянии комы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Альмерт объявил на заседании кабинета, что правительство будет продолжать работать до мартовских выборов и лишь попросил новых министров на этот срок воздержаться от кадровых перестановок. Мы намерены продолжать нормальную работу правительства, управлять всеми правительственными структурами в обычном порядке. Правительство утвердило кандидатуры 3 новых министров, каждый из которых будет отвечать как минимум за работу 2 министерств. Рони Бар-Он, министр национальной инфраструктуры и науки, Зеев Бойм, министр строительства и сельского хозяйства, Яков Эдри, министр здравоохранения и развития Негева и Галилеи. Ципи Ливни, в дополнение к постам министра юстиции и министра по делам абсорбции, также утверждена в должности главы МИДа. Таким образом, на сегодняшний день в составе переходного правительства 10 министров. Все они члены партии Кадима, центристской партии, созданной главой правительства Ариэлем Шароном незадолго до инсульта и последующей комы. Накануне оппозиционные партии Ликуд и Авуда отозвали своих министров из правительства. Новый министр иностранных дел Ципи Ливни отметила, что ей придется руководить министерством, хоть и недолго, но в период весьма важный с точки зрения дальнейших взаимоотношений с палестинцами, имея в виду парламентские выборы в палестинской автономии, назначенные на 25 января. Министр Ливни подчеркнула, что участие в палестинских выборах террористической организации «Хамас» совершенно неприемлемо в демократической стране. Ни американцы, ни тем более наученные горьким опытом нацистского террора европейцы никогда, по ее словам, не допустили бы участия террористов в своих выборах. Напомню, что исламское движение «Хамас» не признает право Израиля на существование и саму идею решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, вместе с тем имеет хорошие шансы в результате выборов быть представленным в палестинском правительстве. Накануне лидер «Хамаса» Махмуд Аз-Захар объявил о намерении своей организации после прихода к власти отказаться от международного плана мирного урегулирования и заменить его своим планом национального освобождения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, возможность слияния алмазодобывающей компании «Алроса» и горно-металлургической компании «Норильский никель». Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Об этом пишут много. Это вторая по популярности сегодня тема после погоды. «Ведомости», «Коммерсант», «Время новостей» и «Независимая газета» пишут о том, что Михаил Прохоров и Владимир Потанин могут сделать государство своим партнером в компании, созданной на базе «Алроса» и «Норникеля». Такое сенсационное признание сделал вчера губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, который когда-то работал на обоих бизнесменов. Хотя позже чиновник отказался от своих слов, другие предприниматели считают, что сделка может состояться. Кроме того, «Ведомости» информируют о том, что президент компании «Интека» Елена Батурина уволила из компании своего брата Виктора. Официальных причин отставки не называют, однако источники не исключают, что причиной конфликта могли стать действия Виктора Батурина в Белгородской области. На первой полосе «Коммерсанта» читаем: международная правозащитная организация Human Rights Watch вчера обнародовала ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. Для Москвы главный вывод доклада неутешителен. В 2005 году Россия погрузилась в авторитаризм еще глубже. Впервые Human Rights Watch обвинила лидеров Западной Европы в том, что, не желая ссориться с президентом Путиным, они закрывали глаза на нарушение прав человека в России. Вчера же госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что свертывание демократии в России мало совместимо с ее председательством в Большой Восьмерке. «Коммерсант», кроме того, рассказывает о том, что ЮКОСу выставлен новый счет. Компании насчитали еще 3,5 миллиарда долларов неуплаченных налогов. Депутаты Госдумы требуют перенести вступление в силу ряда норм новых правил дорожного движения, как минимум на полгода. Речь идет о новых требованиях к перевозке детей и цвете автомобильной светотехники. Об этом пишут «Известия» и «Новые известия». «Новые известие. К тому же торжественно обещают добиваться полной отмены этих поправок. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий озаглавлена «Деньги из воздуха». Европейское небо закроется для полетов российских авиакомпаний, а нашей стране придется подождать со вступлением во Всемирную торговую организацию. Так могут выглядеть последствия резолюции Европарламента, который вчера потребовал, чтобы Москва отменила взимание платы за использование зарубежными авиакомпаниями российского воздушного пространства для транзитных перелетов. Практически все эти деньги идут Аэрофлоту, благодаря чему руководство компании может рапортовать о высоких достижениях в работе. На первой полосе новой газеты анонсируются публикации, с которой можно узнать, какой указ президент подписал последним в 2005 году. Приподниму завесу тайны. В соответствии с этим указом еще более широкий круг чиновников получит в свое распоряжение вип-залы и номера люкс. Считайте их в коммунизме. Первая полоса новой газеты.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и области новое усиление морозов. В подмосковном поселке Томилино, сутки остающимся без теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Иранский кризис будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции. Human Rights Watch подвергла критике Россию и США за нарушение прав человека. Нефтяной компании ЮКОС предъявлены новые налоговые претензии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов программа «Час прессы» обсуждает, готова ли Россия к холодам. В гостях председатель Комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и корреспондент газеты «Томские новости» Нелли Костяева. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов по московскому времени.
Восемь часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А этот выпуск начнем с футбола. Кубок Содружества. Насколько мне известно, там возникли какие-то сложности.
Да, вчера на Кубке Содружества по футболу проходили четвертьфинальные матчи. Чемпион Армении Пюник выиграл у донецкого Шахтера 3-1. Но сразу после матча его представители заявили главному судье турнира и представителю оргкомитета, что отказываются играть с бакинским Нефтяником, который в другом четвертьфинале по пенальти выиграл у узбекского Пахтакора 4-2. Правда, официальное решение Пюник пока не оформил, но если это произойдет, то оргкомитет будет рассматривать вопрос о запрете Пюнику участвовать в этом турнире в будущем. Таким образом, первым финалистом Кубка без борьбы может стать Нефчи. Второй участник финала будет определен в матче ЦСКА с литовским Каунасом. ЦСКА в четвертьфинале обыграл Металлург из Лиепая 3-1, а Каунас после ничьей 1-1 в основное время в серии пенальти выиграл у молдавского Шерифа 5-3. А теперь вернемся к последним результатам открытого чемпионата Австралии по теннису. Там сегодня проходят матчи второго круга. Еще одна россиянка выбыла из борьбы. Динара Сафина проиграла шведке Софии Арвидсон 4-6-0-6. Ранее Анна Чеквитаза уступила Николь Вайдишевой из Чехии 1-6-2-6. А Анастасия Мыскина выиграла у американки Джейми Джексон 7-6-0-6-6-3. Бельгийка Ким Клейстер содержала победу над китаянкой Мень Янь 6-4-6-2. У мужчин оба россиянина, игравшие сегодня свои встречи, выиграли. Игорь Андреев в 5 сетах у голландца Раймона Слюитера, а Николай Давыденко в 4 у американца Кевина Кима. Первая ракетка соревнований швейцарец Роджер Федерер легко справился с немцем Флорианом Майером 6-1-6-4-6-0. Первый комплект наград был разыгран вчера на чемпионате Европы по фигурному катанию во Франции. В Русском Лионе соревнования спортивных пар выиграли россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Второе место заняли фигуристы из Германии Алена Савченко и Робин Шелкова. Третье еще один российский дуэт Марии Петровой и Алексей Тихонов. В 11-м туре группового турнира баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА на своей площадке держал победу над французским Пуартезом 97-74 и обеспечил себе выход в топ-16. В другом матче группы С мадридский Реал выиграл у турецкого Улкера 79-75 и также досрочно вышел в следующий раунд. А Оставшиеся матчи Евролиги будут сыграны сегодня. Также продолжатся матчи на открытом чемпионате Австралии по теннису. На международном шахматном турнире в Канзее состоится партия пятого тура. На чемпионате Европы по фигурному катанию определятся победительницы и призеры в соревнованиях женщин. А в итальянском Анхальце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Там сегодня пройдут мужская и женская спринтерские гонки.
Спасибо. С новостями спорта в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 21 января в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный вечер создателя и бессменного руководителя ансамбля «Танца народов мира» Игоря Моисеева. Великому хореографу в этот день исполнится 100 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Танцор и хореограф Игорь Моисеев 69 лет тому назад покинул Большой театр, который, цитирую, «не хотел превращаться в пивную», то есть не принял экспериментов молодого постановщика. Фактически с тех пор и существует государственный ансамбль народного танца, который все знают как «Моисеевский». Обретает он по сей день в концертном зале имени Чайковского. О том, как он туда попал, Игорь Александрович рассказывает так.
И, наконец, пришло решение вот создавать ансамбль. Я горячо за это дело взялся, но начал с того, что работать негде. Где-то мы наняли помещение в железнодорожном клубе, такое хилое двухэтажное здание. На первом этаже была клубная столовая и кухня, на втором этаже был спортивный зал, который мы снимали для работы. А этот зал оказался как раз над кухней. И когда мы топнули, то вот такой кусок штукатурки отвалился от потолка и попал в борщ. Мы вылетели из этого клуба раньше, чем мы закончили репетицию. К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. У нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, подмосковный лейк, он обожал этот номер. Я его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК, и так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложишь завтра, и пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы. Закрытой занавеской. Значит, он открыл эту карту, говорит, ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, вы знаете, мы уже все это перепробовали, все эти клубы. Отовсюду нас гонят, надо искать какое-то капитальное решение. Он говорит, ну, а что вы можете предложить? Я говорю, я предлагаю здание для госмуз-коллектива. Находится в лесах, предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. Станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Тут же снимает трубку, звонит начальнику метро, спрашивает его, как дела. Тот говорит, хорошо, через месяц, наверное, откроем. Он говорит, ну вот так лучше открой на... месяц позже, но дострой все здание. Тот начал брыкаться, он говорит, разговоры тут излишние, не будем открывать станцию метро, если здание в лесах. Вот таким образом было получено это здание.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров» и там же. Вечер памяти Беллы Улановской, первый рождественский фестиваль в Петербурге. Создание Государственного объединенного музея-заповедника в Москве. Книга «Негритянская проблема в гражданской войне в США». Российский час «Поверх барьеров» впервые выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 23 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Human Rights Watch обнародует ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Как реорганизовать индустрию лоббизма? Право на эвтаназию утверждено в первом американском штате. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад о нарушениях прав человека в мире. Одно из главных обвинений состоит в том, что под предлогом войны с терроризмом власти разных стран ведут борьбу со своими политическими оппонентами. Подробнее о докладе мой коллега Ян Рунов. Организация Human Rights Watch обвинила администрацию Буша в том, что применение пыток и плохое обращение с заключенными – часть антитеррористической стратегии американской администрации, а не инициатива отдельных солдат. Такая политика, по мнению исполнительного директора организации Кеннета Рота, дискредитирует вашингтонские требования к другим государствам уважать международные законы. Белый дом отвергает эту критику. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что авторы доклада сделали свои выводы, видимо, основываясь больше на своих политических взглядах, чем на фактах. Соединенные Штаты делают больше, чем любая другая страна для распространения свободы и соблюдения прав человека, сказал он. В докладе о правах человека критике подверглись Великобритания, Канада, Европейский Союз, который закрывает глаза на нарушения прав человека в странах-союзниках по борьбе с терроризмом, таких как Россия, Китай и Саудовская Аравия. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Узбекистан, преследуют политических оппонентов, приклеивая им ярлыки исламских террористов. Авторы доклада указывают на зверские расправы с сотнями людей в узбекском Андижане, в суданском Дарфуре, в Демократической Республике Конго, в Чечне. Остаются в силе ограничения гражданских свобод в Сирии и во Вьетнаме. Джон Тьерни из Вашингтонского института мировой политики не согласен с упреком в адрес стран Западной Европы и Северной Америки в том, что они строят свой экономический и политический союз с Россией и Китаем, несмотря на нарушение там прав человека. Идея союзничества, объединения против общего врага, как правило, диктуется требованиями ситуации, и не всегда есть время ждать, когда потенциальный союзник станет соблюдать все нормы демократического общества. Во время Второй мировой войны у Соединенных Штатов были очень серьезные претензии к политике Британской империи, не говоря уж о политике Советского Союза. Но перед лицом гораздо большей опасности эти три государства стали союзниками. Сейчас, во время войны с терроризмом, взаимные обвинения и критика за внутреннюю политику несвоевременны и непродуктивны. В докладе Human Rights Watch по итогам 2005 года собрана информация о положении с правами человека в более чем 70 странах. Рассказывал Ян Рунов. Как реорганизовать лоббизм, который со времен основания Соединенных Штатов был законным способом привлечения внимания властей к важным проблемам? Слухи о том, что вашингтонский лоббист Джек Эйбрамов подкупил нескольких американских законодателей, заставили конгрессменов выступить с предложениями о новом законе, регулирующем индустрию лоббизма, рассказывает Алан Давыдов.
Демократы и республиканцы выдвигают свои планы мероприятий, направленных на то, чтобы положить конец скандалам, связанным с нарушениями этики лоббирования. Во вторник республиканцы предложили план реформы системы лоббирования. Он включает запрет на частное спонсирование поездок законодателей, ужесточает правила отчетности по контактам с лоббистами, а также удлиняет срок, в течение которого бывшие конгрессмены не могут сами стать лоббистами. Представители республиканцев хотят ограничить стоимость подарков, которые будет позволено принимать законодателям, $20. Как выразился спикер Палаты представителей, республиканец Деннис Хастерт, член Конгресса может принять в дар кепку-бейсболку или майку в местной средней школе, но не может быть и речи об обеде или ужине за счет вашингтонского лоббиста. В плане даже предлагается лишать специальной пенсионной надбавки тех законодателей, которые подвергнуты уголовному наказанию за должностные злоупотребления. Республиканцы говорят, что хотят уже к концу февраля представить для обсуждения в Нижней Палате окончательный вариант законопроекта о реформе лоббирования. Конгрессмены-демократы изложили в среду свое видение мер по предотвращению коррупции в Конгрессе, контролируемым, как они неустанно подчеркивают, республиканцами. Демократы предлагают абсолютный запрет на все подарки, подношения и услуги законодателям, явные и скрытые, включая членство в гольф-клубах и привилегированные места на бейсбольных матчах. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси за то, чтобы обеспечить полную независимость Конгресса от лоббистов, хозяйничающих здесь, как она считает, с легкой руки республиканцев. Вот уже долгое время над Капитолием висит облако этических нарушений. Годами демократы призывали положить конец коррупции среди республиканцев. Вчерашний план реформ, представленный лидерами республиканцев в Палате представителей, на наш взгляд, является недостаточным. Что важно в их списке, это не то, что они делают, а то, что они не делают. Впрочем, как отмечают наблюдатели, в сомнительных связях с лоббистами были замечены политики из обеих партий. И необычная инициативность законодателей в области регулирования индустрии лоббизма связана с приближением избирательного сезона. Каждая из соперничающих сторон старается набрать больше политических очков перед ноябрьскими выборами в Конгресс, в котором вот уже 12 лет преобладают республиканцы. Некоторые независимые наблюдатели сомневаются, что предлагаемые в спешке проекты реформы системы лоббирования помогут избавиться от проблем в этой специфической нише американской политической системы.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Взгляд молодых американцев в будущее. Право на эвтаназию.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы еще можете на протяжении ближайшего получаса присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена апостолу Павлу. Разговор о нем пойдет с писателем Ионом Друдце, автором пьесы о Павле. Повтор программы в час ночи и в субботу в 7 часов утра. С христианской точки зрения на волнах Радио Свобода сегодня в 13 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве области новое усиление морозов. Этой ночью столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса. Сильнейшее похолодание во многих регионах России привело к авариям в коммунальных системах. В подмосковном поселке Томилино сутки, остающиеся без теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуста-Блази. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном отчете подвергла критике России и США за нарушение прав человека. Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии, заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций на пресс-конференции в Москве. Нефтяной компании «ЮКОС» предъявлены новые налоговые претензии. На этот раз речь идет о налогах за 2004 год в размере 107 миллиардов рублей. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой, погибли 6 охранников и 3 водителя. 2 кенийца, инженеры египетской телекоммуникационной компании, были захвачены. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Представители пакистанских спецслужб сообщили, что опознали тела троих из 4 членов Аль-Каиды, погибших в результате недавнего ракетного обстрела американскими военными деревни Дамадола, где проходила секретная встреча террористов. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. В Москве, в Богоявленском кафедральном соборе, состоится божественная литургия, которую совершит патриарх московский и всея Руси Алексий II.
Ну а теперь коротко о погоде. С сегодняшнего дня и до субботы москвичам придется пережить самую лютую стужу. За эту зиму уже точно, а возможно и за всю историю наблюдений за погодой. По ночам температура воздуха в столичном мегаполисе будет понижаться до 33 градусов. Днем до 30. Кроме рекордных морозов, природа насылает на москвичей и другие зимние напасти. Гололедицу, сосульки и даже редкий вид осадков – ледяные иглы. Такая погода на 20 градусов холоднее климатической нормы. В качестве аналога синоптики вспоминают далекий 1893 год. Долгий период экстремального холода грозит гибелью плодовым деревьям – яблоням, вишням, сливам и грушам. Так что, видимо, те, кто обладают садово-огородническими участками, это грозит большими проблемами в летний период. Сегодня в Москве днем до 27 градусов, ветер восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
8:33 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня ночью православные россияне встретили крещенский сочельник, или канун Богоявления. По традиции этот день считается последним днем святочных гаданий, который Русская Православная Церковь называет пережитками язычества. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Традиции гадать на святки, в основном на женихов, и колядовать, пытаясь песнями и танцами заработать угощение, уходят корнями в глубокое языческое прошлое. Русская Православная Церковь этих обычаев никогда не одобряла. Да и сами гадающие и колядующие считали, что общаются с нечистой силой, и потому стремились снять с себя этот грех. По словам настоятеля храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве в Москве, протоиерея Сергия Правдолюбова, так и возникла традиция в канун Богоявления купаться в проруби.
Этот обычай пошел от простого народа, из крестьянской среды. Причем никаких церковных для этого оснований не имеется. В церковных книгах ничего не написано, надо ли погружаться в воду или не надо в этот день. Но это русская такая народная традиция, идет она издавна, не одно столетие насчитывается. Есть и такое обычай, что на святке люди очень много гуляют, бегают и ходят ряженые, хохочут, смеются и одеваются в зверей, в эти личины зверей или других людей, что запрещается с древним собором. Но это вот такой был народный обычай. И потом, якобы для того, чтобы грехи смыть уже и вступить дальше в обычную нормальную жизнь, люди опускаются в прорубь. Такие сильные морозы, как сейчас, в Сургуте -50 градусов, в прорубь залезать совсем не обязательно.
По словам отца Сергия Правдолюбова, в крещении самая обычная водопроводная вода считается святой, но та, которая освящается в церкви, все-таки более святая.
Она действительно становится святой. Иисус Христос пришел на Иордан, и Он, войдя в воду, освятил эту воду. Вода вся осветилась. Не только лишь в реке Иордан, не только во всех реках, но и в космической воде. Вода в любом состоянии, и замерзшая, и парообразная, и все, во всей вселенной. Вода осветилась, ибо пришел Творец всего мира, но вода святая, освященная в церкви при пении специальных и тропаря, и молитв, и когда крест погружается в воду, она, если можно так сказать, имеет степень еще большей освященности. Это как святая, здесь нет ничего такого страшного. Это космический масштаб.
Говорил настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве в Москве протоиерей Сергий Правдолюбов. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете. Мы принимаем ваши сообщения, вот у нас есть еще одно. В связи с морозами произошло много аварий, это тоже можно назвать крещенскими событиями, пишет наш слушатель по имени Павел. Мы все еще продолжаем принимать ваши сообщения, пожалуйста, пишите нам.
Крещенские обычаи вспоминали и жители Екатеринбурга, с ними беседовала корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Обряды крещения, купание в проруби. Купель, когда крестили где-то в реке Иордане, православных христиан, значит, то окунали их в воду. И с тех пор традиция в этот день в проруби купаться.
Крещенское гадание. Не на картах, я знаю, что на рис, там, на пшено, на пшеничке там гадали, на водичке. Купание в проруби. Считается, что это омовение идет, это очищение идет, связь человека с природой. Тем более, что сейчас в такие морозы люди, которые отважатся на это, я считаю, что подвиг.
Купаться в проруби надо. Ну, наверное, чтобы очиститься или себя хорошо почувствовать. Вместе с женой. Говорит, поедем посмотрим. Ей интересно. Ну, я раз мужчина, я раз взял, попробовал что. Ну, а раз я пробую, значит, и куда? Туда же мы. В принципе, не смертельно. Я вообще в Бога, честно говоря, не верю. Ради интереса попробовать, нормально.
Крещенские гадания – это обязательно. Святочные дни на картах гадают, и, кстати, верные идут гадания. Еще можно гадать на обручальном кольце. Стакан с водой, обручальное кольцо и зола. Два зеркала. Вращаешь, смотришь в кольце свою судьбу. Потом берешь 7 кружек и в каждое свое. И с закрытыми глазами выбираешь кружку. Что тебе выпадет, то и будет. Святочные дни – это традиционные колядки. Еще в само крещение обязательно нужно брать, во-первых, святую воду в церкви. И обязательно нужно чистить свое жилье. 19 числа с церковной свечой проходить, с молитвой. Ну и еще окроплять святой водой, чтобы злых духов не было, значит, так. И весь негатив очищается. Именно 19-го, именно в крещение.
Купаться это обязательно. И в церковь идти. В этот день просто в воде крестился Иисус Христос, поэтому вода святая становится. и оздоравливает человека. В этот день вода самая чистая, она хранится почти без всяких изменений.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие обычаи, связанные с крещением, вы знаете. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 8:38. Вы слушаете Радио Свобода. В подмосковном поселке Томилино сутки остающимся без теплоснабжения введен режим чрезвычайной ситуации. У нас на связи наша коллега Венера Абарбанель. Венера, доброе утро.
Доброе утро.
Что происходит? Какова ситуация?
По данным МЧС, без тепла оставалось около 1000 человек, проживающих в 44 домах в поселке Томилино в Люберецком районе. Теплоснабжение этих домов обеспечивает котельная вертолетного завода имени Миля. В 6 вечера была отключена подача горячей воды в отопительную систему, затем холодная, еще через полтора часа пропала электроэнергия. Но в 21:30 энергоснабжение и подача холодной воды были восстановлены. При этом оказалось, что из-за перебоев в электроснабжении в заводской котельной произошел гидроудар и случилась авария на водоводе. Подача тепла из котельной прекратилась. В пресс-службе областного правительства сообщили, что авария коснулась также здания психоневрологического диспансера. Там лечатся 54 пациента. Их намерено направить в близлежащие профильные учреждения здравоохранения. А проживающим в домах, которые остались без тепла, предложили пока на время устранения аварии обогреваться в школе поселка. Она в ближайшие сутки не будет работать как школа, будет использоваться как пункт обогрева жителей домов, оставшихся без тепла. Администрация Люберецкого района ввела режим чрезвычайной ситуации, но пока эвакуация людей не проводится. В промышленной зоне без электричества остались вертолетный завод и завод «Звезда». Вот эти предприятия решили отсечь от теплоснабжения, чтобы быстрее восстановить подачу тепла в жилой сектор. В пресс-службе губернатора сообщили, что все находится под контролем областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет вице-губернатор Алексей Пантелеев. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 8:40. Утреннюю программу продолжает обзор новостей науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утренний выпуск продолжает обзор центральнороссийской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Это, во-первых, будет редакционный комментарий в газете «Ведомости». Он сегодня озаглавлен «Угадать настоящее». По сложившейся традиции, в начале года МЧС России обнародует прогноз природных и техногенных катаклизмов. Внимательные читатели к этой страшилке успели привыкнуть, ждут ее и гадают о будущем, пишет газета. Что такое прогнозы МЧС и кому они в действительности могут и должны быть полезны? Спасатели прогнозируют природные чрезвычайные ситуации на основе данных метеорологов. Техногенные – на основе данных таких организаций, как Ростехнадзор, о техническом состоянии объектов и производств. Фактически МЧС сводит информацию, поступающую от множества специалистов. Нетрудно угадать, что весной в Сибири будет половодье, а на Сахалине могут случиться землетрясения. И это значит только то, что у сибирских подразделений МЧС должны быть лодки, а у дальневосточных – сейсмодатчики. А вот предугадать, что в январе в Центральной России целую неделю будет стоять трескучий мороз – это сложно. Предугадать прошлогодний московский блэкаут МЧС тоже не смогло и действовало недостаточно расторопно, так что по итогам его преодоления даже не удостоилось похвалы президента. Вообще такие прогнозы по определению носят приблизительный и количественный характер и ничего чрезвычайного предугадать не помогают. Это не предсказание будущего, хотя очень хотелось бы, чтобы это было именно предсказание, а лишь констатация уже существующих проблем. Это картина сегодняшнего, а не завтрашнего дня. Так что практической ценности для самих спасателей в этой картине немного. Но сами по себе эти указания на узкие места в стране – очень ценная информация. Она могла бы принести большую структуру государственным структурам, большую пользу, простите, государственным структурам, особенно тем, которые отвечают за инвестиционные решения, а также и бизнесу. Особенно, если бы эти данные воспринимались не как сомнительный прогноз, прогноз погоды, а как справочник по реально назревшим проблемам сегодняшнего дня, пишут «Ведомости». С этой публикацией, а также с нынешними морозами и возможными и уже происходящими отключениями электроэнергии, перекликается публикация в газете «Версия», 14-я полоса, озаглавлена она «Фига Чубайсу». Призрак энергетического кризиса, который с мая прошлого года витает над столицей, вновь напомнил о себе еще перед Новым годом. Глава Московского департамента экономической политики и развития города Марина Оглоблина заявила буквально, что «по электричеству мы уже сдохли», конец цитаты, и у москвичей есть перспектива дозимовать в темноте, это еще до мороза. На существующие электростанции работают неэффективно, с огромными потерями электроэнергии. Если не принять срочных мер, то ситуация еще более усугубится. Как выяснила версия, пока власти ищут дополнительные источники электроэнергии, простые граждане начали изобретать свои персональные средства спасения от грядущего кризиса. Например, воронежский пенсионер, бывший институтский преподаватель Павел Баринов объявил о полной независимости своей квартиры от услуг ЖЭКа. Корреспондент версии встретился с отшельником-революционером в его доме. Павел Баринов как раз занимался установкой на балконе прибора, предназначенного для бесперебойного снабжения квартиры электроэнергии. Энергии из ниоткуда. Фига Чубайсу, так окрестил свою акцию пенсионер. На бумаге Баринов рассчитал, что для нужд его двухкомнатной квартиры электричество произведет незамысловатый аппарат, который преобразует в электроэнергию тепло, получаемое из атмосферы. Признанный авторитет в сфере энергосберегающих технологий, зав. Лаборатории микроэлектроники Института общей физики РАН, физик-теоретик и изобретатель Мартын Нунупаров скептически отнесся к революционным технологиям воронежского пенсионера. По его мнению, энергоустановка Баринова, в принципе, работоспособна, но неэффективна. По словам физика, простая экономия может принести 20-процентную выгоду. Это значительно более эффективно.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с наиболее интересными и главными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и области новое усиление морозов. В подмосковном поселке Томилино, сутки остающимся без теплоснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Иранский кризис будет одной из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко. В Ираке за последние сутки новый всплеск насилия, десятки убитых и раненых. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» и алмазодобывающей компании «Ауроса» обсуждали возможное слияние бизнеса, признал в эфире местной радиостанции «Авторадио» губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Это заявление стало первым в отношении возможного объединения этих двух компаний. Частная компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. На долю компании «Ауроса», контролируемой государством, приходится 23% мирового рынка алмазов. Американская корпорация «Боинг» намерена инвестировать в Россию в ближайшие 5 лет 2,5 миллиарда долларов, сообщил вице-президент корпорации Том Пикеринг. За 14 лет работы на российском рынке, по его словам, «Боинг» успешно сотрудничал с российскими компаниями в ряде проектов. Среди них строительство Международной космической станции, проектирование самолета для региональных перевозок в России, создание нового лайнера «Боинг 787». За это время корпорация уже инвестировала в российскую аэрокосмическую индустрию около 2,5 миллиардов долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 28 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 28 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впервые обнаружена черная дыра промежуточной массы. Определена структура молекулы, которая расплетает спираль ДНК. Эти и другие темы в выпуске новостей науки.
Американские астрофизики впервые обнаружили черную дыру промежуточной массы. До сих пор все найденные черные дыры либо были сравнимы по массе со звездами, либо обладали массой в сотни миллионов и миллиарды солнечных масс. Черные дыры звездных масс образуются при взрывах сверхновых, когда ядро звезды неудержимо сжимается под действием сил тяготения. Сверхмассивные черные дыры образуются в центрах галактик. Новая черная дыра имеет массу около 500 масс Солнца. Это заведомо больше, чем у звездных черных дыр, и заметно меньше, чем у сверхмассивных. Согласно современным теориям, она могла образоваться только в результате многократных столкновений звезд и черных дыр, которые могут происходить в центрах шаровых звездных скоплений. В Университете Калифорнии в Беркли впервые определена точная структура биологической молекулы, которая отвечает за расщепление двойной спирали ДНК. Двойная спираль расплетается перед тем, как с нее происходит считывание генетической информации. Ученым удалось кристаллизовать этот важнейший энзим и изучить его структуру методом рентгеновской кристаллографии. Это позволит детально разобраться в механизмах его работы. В Технологическом институте штата Джорджия разработан прибор, значительно упрощающий выполнение внутривенных инъекций и взятие анализов крови из вены. В основу прибора положен принцип ультразвукового сканирования. Врач ведет по руке или по ноге пациента специальным сканером, который испускает узконаправленный ультразвуковой луч толщиной примерно с карандаш. Анализируя отраженный звук, сканер определяет местоположение кровеносных сосудов. Одновременно за счет эффекта Доплера выясняется, в каком направлении течет в сосуде кровь. Это позволяет автоматически отличать вены от артерий. Как только сканер находит подходящий сосуд, он подает врачу сигнал о том, что можно вводить иглу. В Массачусетском технологическом университете проведено исследование того, как представляют себе будущее современные американские подростки. Большинство из них, от 80 до 90%, уверены, что люди успешно справятся с такими глобальными задачами, как уничтожение болезней, сокращение вредных выбросов и сокращение энергопотребления, а также с такими проблемами, как голод и дефицит питьевой воды. 33% опрошенных считают, что бензиновые автомобили устареют к 2015 году. Четверть опрошенных считают, что за ними последуют компакт-диски и настольные компьютеры.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных новостях дня и об узаконивании эвтаназии в одном из американских штатов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Целительные свойства аспирина как профилактического сердечно-сосудистого средства были подтверждены в необычном докладе американских врачей, изучивших результаты 6 исследований, в которых участвовало 95 тысяч человек. Выяснилось, что ежедневный прием аспирина в самом деле значительно понижает вероятность сердечно-сосудистых проблем, но его воздействие на женский и мужской организм заметно различается. Аспирин, по неизвестной причине, прямо воздействует на сердце мужчины, уменьшая вероятность инфарктов на 32%. Женское сердце, если верить исследованиям, невосприимчиво к аспирину. Но лекарство укрепляет сосуды женского мозга, сократив на 17% опасность инсультов у женщин. Врачи предупреждают, что профилактический прием аспирина не для всех. Основные противопоказания – гипертония и диабет. Может ли идея эвтаназии, самоубийства смертельно больного человека, утвердиться в Соединенных Штатах? Этот вопрос неожиданно для многих стал актуальным после того, как Верховный суд страны во вторник подтвердил право орегонцев на эвтаназию, установленное специальным штатным законом и оспоренное Министерством юстиции США, рассказывает Владимир Морозов.
Закон, который называется «Умереть с достоинством», принят в Орегоне в 1997 году после референдума, во время которого большинство населения одобрило эвтаназию. Она допускается в тех случаях, когда, по мнению двух врачей, больной неизлечим, ему осталось жить менее полугода, и он находится в здравом уме. 4 года назад закон штата Орегон попытался отменить тогдашний министр юстиции США Джон Ашкрофт. Его решение оспорила в суде группа врачей и больных. Один из них – Питер Расмуссон, онколог из города Сейлем, штат Орегон. Когда я в молодости решил учиться на врача, мне и в голову не приходило, что я стану заниматься эвтаназией. Прошло много лет, прежде чем я представил себе больного, который хочет уйти из жизни, и он не сумасшедший. Раньше я думал, что такое желание – признак депрессии, и роль врача – не допустить самоубийства. Противники эвтаназии опасаются, что примеру Орегона могут последовать другие штаты. Но пока там происходит нечто противоположное. 44 штата ввели законы, запрещающие эвтаназию или, более того, приравнивающие ее к убийству. На основании такого закона в 1998 году врач из штата Мичиган Джек Кеворкиан получил тюремное заключение сроком от 10 до 25 лет. 77-летний доктор все еще находится в тюрьме за то, что помогал покончить с собой смертельно больным пациентам. Только в двух штатах, в Калифорнии и Вермонте, намерены разработать предложение о легализации эвтаназии. И еще неизвестно, пройдут ли эти предложения. У одной женщины был инсульт в результате рака мозга. Ей предстояла мучительная смерть. По ее просьбе мы выписали ей препарат, который обеспечивал легкую смерть. В тот день, когда она его приняла, в больнице было человек 50, родственников и друзей. Один за другим они заходили в палату, чтобы проститься с больной. Это резкий контраст с теми смертями, которые я видел ранее. За 7 лет после принятия закона в штате Орегон правом на добровольную смерть с помощью врача воспользовались 208 неизлечимо больных. За это же время от тех же самых болезней в штате умерли 75 тысяч человек.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путь от уличной красотки Pretty Woman в популярном фильме 90-го года до самой кассовой голливудской актрисы прошла за 15 лет Джулия Робертс. А ныне она готова установить очередной рекорд, на этот раз театральный. Билеты на ее дебютный бродвейский спектакль «Три дождливых дня» по пьесе Ричарда Гринберга почти полностью распроданы. Ее участие может принести продюсерам спектакля 10 миллионов долларов.
Pardon me.
передача в Америке, сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский,
Надежда Перцева,
Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – здоровье и социально неблагополучных детей и подростков. В гостях наши коллеги ожидают Сергея Яцышина, психолога-координатора проекта по созданию Центра репродуктивного здоровья, и педиатра-координатора организации «Гуманитарные действия» Анастасию Капустину. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.